Глава 4. Молли часто читала в приключенческих книжках, как герой, заснув в одном месте, просыпается в совершенно ином. Сегодня на месте такого героя оказалась она сама. Засыпала, повалившись на носилки посреди морозной ночи на перевале через Карн-Дред. Проснулась же утром или уже днем на высокой постели под тремя лоскутными одеялами, напоминавшими те, которыми она укрывалась в доме предславы меньшой.
«Мур?»
— обрадовалась дремавшая рядом кошка Диана.
«Вот именно, что мур!»
— сказал ей Молли сонным голосом и огляделась. «Что, и тут сухие травы на стенах? Это у русских обычай такой?» Хорошо смазанная дверь не скрипнула, и рядом с постелью Молли внезапно появилась женщина. Появилась так неожиданно и так бесшумно, что Молли аж подскочила в кровати, а кошка Диана зашипела. Среднего роста, с румяными округлыми щеками, глазами, синими как небо, от углов которых разбегалась частая сеть морщинок. В белом платке с алой вышивкой по краям, связанном сзади, словно косынка, и белой же рубахе, поверх которой надето было нечто вроде платья на широких лямках. Верх светло-синий, низ темный. И широкий кожаный пояс с какими-то сумочками на нем, похожий на патронтаж. «Она выглядит куда старше, чем мама». «Почти старуха», — подумала Молли. «Волосы уже все седые, вон, выбивается прядка». Женщина решительно шагнула к лежащей Молли, нахмурясь, строго посмотрела на Диану. «Дескать, не шипи попусту, не балуй». И кошка тотчас прекратила. Сухая, слегка морщинистая, теплая ладонь накрыла ладонь Молли, и в голове у девочки тотчас заговорил негромкий, приятный голос.
«Здравствуй, гостья дорогая. Здравствуй, Молли Блэквотер».
Вновь, как и с предславой, чужие мысли звучали на идеальном имперском. Но зачем ее держат за руку?
«Извини, но я могу говорить с тобой только так. Предслава, сестра моя меньшая, она умеет лучше. Старшая сестрица наша еще лучше. Ну а я вот так. Не часто нужда приходит».
«Здравствуйте, мэм», — испуганно подумала Молли.
Голубые глаза женщины казались спокойными и умиротворенными, и почему-то это пугало больше, чем суровый взгляд раненой младшей.
«Средняя, так и зови. Ну и Вольховны. Средняя я сестра, а так-то нас трое. Меньшую, предславу ты уже знаешь. Она за перевалом воюет, а я здесь целительствую».
«Очень приятно, госпожа средняя».
Страх упорно не уходил.
«Боишься меня».
«И правильно делаешь», — невозмутимо сказала целительница.
«А только я все равно скажу. По-настоящему-то бояться надо не нас с предславой, а старшую нашу сестру.
Вот уж где страх, так там уж страх». Она даже головой покачала.
«Ну, да тебе про то думать не надо. Вести предслава мне отправила. Буду тебя учить, как в себя придешь».
«Чему учить, госпожа средняя?»
«Как чему? Силой своей управлять, конечно же. Предславе не до того, да и не любит она с вашей сестрой возиться». «Ей бы в бой, ей бы в драку, об остальном и думать не хочет».
Целительница аж головой покачала с осуждением.
«Так что со мной будешь, и кошка твоя. Пусть мышей ловит, а то спасу нет.
Госпожа, а Всеслав, а Волка?»
«Беспокоишься, девочка?» Тонкие губы целительницы слегка улыбнулись. «С ними все в порядке, особенно со Всеславом. Что ему, медведю, одна единственная пуля? Застряла в мякоти, кость не задета.
А Волка, с ней было плохо, госпожа».
Целительница помолчала, а губы сжались плотнее, так же, как и пальцы на ладони Молли.
«Почувствовала? Да, не ошиблась в тебе, младшая, ой, не ошиблась. Плохо было с Таньшей, совсем плохо. Она ведь что сделала? Силу свою отдавала, вас прикрывая, снег, чтобы поднялся. Прикрыть прикрыла, но сама слишком много отдала. Цена магии, говорила тебе, младшая?»
Говорила.
«Вот она тебе и есть, цена эта. Не рассчитала Таньша наша и себе плохо сделала, да и кое-где еще возмущение поднялось тоже».
Последние слова врачевательницы Молли пропустила мимо ушей. В голове были одни Волка со Всеславом.
«Госпожа Предслава Вольховна мне говорила, что если слишком много магии отдать, можно...»
Задрожала Молли.
«Нет-нет-нет, пусть с Волкой все будет хорошо».
«Правильно тебе меньшая говорила.
Силу отдавать — это как кровь из себя выпускать. Слишком много вытечет, и никакие лекари уже не помогут. Волка едва-едва с последней не рассталась. Но ничего, мы успели, захватили вовремя.
Молли выдохнула, закрывая глаза. Удивительно даже, какой вес свалился с ее плеч.
«Таньша лежит, спит, и пусть спит. А тебе вставать скоро, за дело приниматься».
«Госпожа, а Всеслава... Всеслава видеть можно?»
«Ишь ты!»
— чуть усмехнулись голубые глаза.
«Беспокоишься, девочка? Ладно, как встанешь да поешь, отведу тебя туда. Учить сегодня все равно не буду, а по городу тебя водить времени нет. Иных дел хватает. Раненых слишком много».
Молли сжалась под одеялом.
«Мне очень жаль, госпожа».
Называть немолодую целительницу просто средней у благовоспитанной мисс Блэквотер не поворачивался язык.
«Об этом, — сухо сказала целительница, — после толковать станем. А пока что вставай. Одежда тебе вот, на лавке. Твоя вся грязная, не наденешь, к людям добрым не выйдешь. Не бойся, никуда не денется твое. Таньша грозилась меня в дом мытья какой-то отвезти».
Вдруг со слабой улыбкой вспомнила Молли.
«Ну, раз грозилась, постараюсь ее на ноги поставить. Вот уж тут жизнь тебе медом не покажется»,
— в шутку пригрозила целительница.
«Госпожа, а нет ли здесь тех, кто знает мой язык? Имперский, то есть?»
Вольховна средняя вздохнула, покачала головой.
«Кто речь твою ведает, все там, за перевалом. Здесь я одна такая, да еще старшая, но к ней за подобным делом не ходят».
«А зачем к ней ходят, госпожа?»
«Много будешь знать, скоро состаришься», — отрезала Вольховна, но глаза ее отнюдь не сердились, а смотрели на Молли теперь с какой-то непонятной жалостью. «Вставай, одевайся, да есть приходи. Кошку-то твою как кличут?»
«Ди, Диана, госпожа Вольховна».
«Ох, и режет же мне слух эта твоя госпожа. Но да с вами, нордьоркцами, дурь эта не скоро проходит. Ди свою пусти в погреб, давеча мыши там скреблись, и погадки их я видела».
Целительница отпустила руку Молли, и голос ее в голове тотчас умолк. Улыбнулась, кивком указала на кучку одежды подле кровати и вышла, низко поклонившись притолке и плотно прикрыв за собой дверь.
«Всеслав!»
«Молли!»
— он приподнялся с постели. Исхудавший, волосы всклокочены, щеки ввалились. Молли замерла на пороге крошечной комнатки с занавешенным окном. Там стоял приятный и покойный полумрак — на длинных полках вдоль стен, книги в тяжелых кожаных переплетах. Мальчишка поморщился, садясь, рука его невольно скользнула к бедру. Молли прикусила губу. Она хотела его видеть, а теперь не знала, что делать. Вольховна средняя вынула пулю, как объяснила целительница, заставила саму выйти. Молли ощущала, как там, под повязками, что-то бьется, мерно и ритмично, словно второе сердце. Бьется и словно бы светится, но незримым для других светом.
«Ты заметить», — сказал Всеслав на имперском, опять используя исключительно инфинитивы.
Сказал с таким удовольствием.
«Сильная волшебница».
Он казался довольным и умиротворенным, словно человек, закончивший, наконец, и закончивший успешно, тяжелую и опасную работу. Похоже, ей стали заметны плоды усилий госпожи Вольховны Средней.
«Ты в порядке?» —
шагнула к нему Молли. Перед глазами проносились картины. Могучий медведь, несущий ее на себе сквозь снег и ночь, сквозь пули и осколки. В носу защипало. Очень хотелось всхлипнуть. Еще сильнее захотелось просто его обнять. Этого медведя, до конца спасавшего ее, волшебницу, которую он должен был доставить к своим, и непременно живой.
«Я в порядке», — подтвердил Всеслав, улыбаясь еще шире. «Одежда твоя... красиво!»
Улыбка исчезла. Он с неудовольствием помотал головой.
«Плохо знать твой язык».
«Я тебя научу», — медленно сказала Молли, «если ты захочешь, а ты научишь меня твоему».
Всеслав на миг сощурился озабоченно, потом кивнул.
«Я понял. Хорошо».
«Ты использовал правильное время», — подбодрила его Молли.
«Садись»,
— Всеслав указал ей на лавку напротив постели. Кое-как, сперва с 5 на 10, но потом, понимая друг друга, лил ее одежду. Она нравилась и Молли тоже. Куда свободнее и красивее формальной норд-йоркской, хотя и очень непривычная. Интересно, а мода у них тут тоже есть?» Молли спрашивала о волке, но мальчишка только мрачнел и говорил, что средняя надеется на лучшее. Он, в свою очередь, спрашивал ее про город и как он ей, но Молли честно отвечала, что еще и носа не высовывала на улицу. Она пыталась узнать, что же именно ей предстоит сделать, но Всеслав лишь разводил руками, мол, обо всем скажет средняя. Поняв, что вытянуть из него ничего не удастся, Молли перевела разговор на земли, что лежали за Карндредом. Правда, и тут особой беседы не вышло. Речь Всеслава полнили слова вроде «топь», «болото», «чаща». Последнее слово состояло вообще почти из одних шипящих. И все-таки с ним было хорошо. Хорошо говорить вот так, наполовину жестами, и хохотать над взаимными попытками как-то объясниться. Словно оба они, и Молли, и Всеслав, разом забыли о войне, о сожженных деревнях, об отступлениях русских до самого перевала. Молли искренне старалась выкинуть все это из памяти. Правда, не получалось. Торчащие над голой землей печные трубы, словно силой самого леса, сохраненной от снега, все время всплывали перед глазами. Но сейчас мальчишка русский словно бы помогал забыть об этом, и Молли была ему благодарна. Она подумала, что за недолгое время своего плена в Норд-Йорке Всеслав все-таки здорово научился говорить на имперском. Интересно, смогла бы она так, очутившись среди русских? А потом в дверях появилась целительница, и Всеслав мигом утих. Средняя мягко взяла Молли за руку.
«Пойдем, девочка, я расскажу тебе, в чем дело».
На пороге Молли обернулась. Мальчишка глядел на нее сочувственно. Дом целительницы походил на жилище ее младшей сестры. Тоже большие прохладные сени, из них три двери, в две просторных горницы и третья наверх большого сарая. Ну, еще лестница на второй этаж. Из горниц можно было пройти в комнатки поменьше, в одной из которых отлеживался Всеслав, а в другой — волка, к которой Вольховна пока что не пускала. Вошли в одну из таких комнаток, теплую, уютную, с цветами на подоконниках, да не какой-то там геранью или фиалками. Молли никогда не видела ничего подобного. Растения явно были хищниками, но вовсе не походила на обычную росянку с пузырчаткой, картинки с которыми Молли помнила по учебникам ботаники. Иные сидели в глиняных горшках с песком, иные — в жбанах с водой. Крупные листья поблескивали капельками на длинных ворсинках, на нескольких застыли черно-зеленые мухи. Целительница взяла Молли за руку, как и в прошлый раз.
«Такие теперь мало где растут, найти трудно. Вот развожу настой и делать», — она улыбнулась. «Вижу, со Всеславом вы поладили. Доброе дело, девочка, он тебе еще ой как пригодится, а ты ему. Слушай теперь меня крепко, Молли Блэквотер. Сестра моя меньшая тебе уже обсказала, что так просто мы тебя назад уж, извини, не отпустим. Цена крови. Ну, чего молчишь? Говорила сестра моя или нет?»
«Говорила, госпожа средняя. Говорила, что должна что-то сделать, чтобы домой вернуться».
«Чтобы домой вернуться, неразумная, ты прежде всего должна сама собой сделаться, иначе до угла ближайшего в Норд-Йорке не дотопаешь. Так вот, первое дело нам с тобой — научить тебя управлять твоей же силой, иначе большая беда выйдет и тебе, и всем нам. Да и твоим тоже, коль не научишься».
«Я знаю, госпожа, Предслава меньше рассказывала».
«Ну и хорошо, что рассказывала. Правду прятать смысла нет, все равно пробьется. Так вот, что дальше. После того, как силу ты свою осознаешь, сослужишь нам службу».
Молли молчала. Целительница слегка сощурилась.
«Нет, не на твой родной город огненный шторм наводить, и не чудовищ морских на ваши корабли, что наш берег из пушек разят. Это не по силам тебе будет, только сама сгоришь даром, да и другим нашим беда выйдет. Огненную гору, вулкан, по-вашему, укрощать станем».
«Вулкан?» — пролепетала Молли, разом вспомнив исполинскую черную гору своих видений.
«Вулкан? Он под всеми нашими землями подле Карндреда протянул огненные жилы. Нам от того большой прибыток, горячие ключи бьют повсюду, ручьи многие даже в лютый мороз не замерзают. Рыбу разводим, овощи под крышей растим, дармовым кипятком обогревая. Вот только чтобы было все это, вулкан должен и дальше спать, а огонь по жилам растекаться, а не стягиваться к горе. Немалые года прошли, мы со старшей девчонками еще были, а младшей так и вовсе не народилась, как последний раз правили мы поставленные еще в незапамятные времена заклятия, огонь пуская, куда нам нужно. Да только магия — такое дело, что на века не выстроишь, подправлять надо куда чаще, чем забор заваливающийся. А волшебников, — целительница вздохнула, — у нас все меньше. Почему меньше, тебе сказать или сама догадаешься?
Война,
— выдохнула Молли и покраснела.
Верно, война,
— сурово сказала средняя.
Поезд ваш пушечный-то как взорвали, помнишь?
Молли помнила, охваченная огнем фигура, проплавившая броню.
Дивея, одна из сильнейших и старейших магов наших, жизнь положила, чтобы чудище ваше взорвать. Да вот беда. Много мастерских и мануфактур в Норд-Йорке и во прочих местах королевства. Другие поезда появятся. А чтобы мага Дивеевой силы вырастить, целая жизнь нужна. Да и мощь такая у единиц. Больше того, и взрывы-то такие для нас тоже недаром проходят. Нельзя так воевать. А и не воевать тоже нельзя. Не оставит королевство нас в покое, так и будет жать, покуда своего не добьется.
Голос средний стал сухим и жестким, хотя и звучал только у Молли в голове.
Место Дивеи свободно стало, а вулкан одиночке не поддастся. Кольцо потребно, кольцо сильнейших магов. Но не только лишь, Молли, тебе на пустое место предстоит встать, не только лишь кольцо замкнуть, Дивею заменив. Эх, кабы все так просто было. Есть чары, что только ты сделать сумеешь. Особые чары. Но как кольцо замкнем, так вулканы успокоим. Вот такое дело тебе предстоит, Молли Блэквотер.
Погоди, чего ты ревешь?
Молли в самом деле уткнулась в локоть и зарыдала. Бурно, самозабвенно. Куда ей, девочке из Норд-Йорка, преуспеть в таком? А значит... Прощай, и мама, и папа, и братик, и Фанни.
«Реветь тут нечего», — строго сказала целительница. «Не просто так тебя, Всеслав, станьшей спасали. Не просто так через перевал тащили. Подходишь ты к нашему кольцу, как ключ к замку. Долго мы искали, не скрою. Сперва среди своих, да только время зря потратили. Потом вот пришла весть, что есть ты».
«Не спрашивай, откуда мы про тебя узнали, так?»
«Ишь ты, девица-красавица да с норовом!»
— усмехнулась целительница.
«Да, не спрашивай, все равно не скажем. Да оно и не важно. Теперь ты здесь. Помоги нам, а мы тебе. Научим управлять силой».
«Я могу отказаться?» — вспомнила Молли не раз прочитанную в разных приключенческих книжках фразу.
«Нет, не можешь»,
— отрезала средняя.
«Да ведь если откажешься, сама знаешь, что случится. Магия тебя убьет, вот и все».
«А может, и не убьет. Может, это все враки». Молли собрала в кулак всю злость. «Может, и вы врете, и особый департамент врет».
«Особый департамент, может, и врет»,
— ровно ответила средняя.
«Мне до них дела нет. Мне дело есть до своих и до тебя. Мы детей не похищаем, не мучаем. Какой нам смысл тебя к нам тащить, жизнями Всеславы и волки молодых магов рисковать? Чтобы теперь врать?» «Нет, голубушка, магии ты будешь учиться, никуда не денешься. Откажешься? Что ж, отказаться на самом деле тоже можешь. Только не обессудь, я тебя тогда к старшей отправлю».
«А почему не домой?» — настырно повторила Молли. «Какое вам дело, что со мной случится? Даже если и убьет меня магия, вам-то что?»
«Я знаю, что тебе кричали солдаты королевства, когда Всеслав тебя мимо них тащил».
«Неважно».
Молли злилась все сильнее и сильнее.
«Я себя спасать не просила. Оставьте меня в покое, отпустите домой. Говорите, что детей не похищаете, а меня украли. Да пусть я 100 раз помру, но сама по себе».
«Ты не веришь в смерть», — спокойно ответила целительница. «Просто не веришь, и все тут. И в свой дар не веришь тоже. Боишься его, запугали тебя, как видно».
«Неважно, во что я верю, не стану я ничему учиться. Отпустите меня, и все тут».
Молли резко выдернула руку. Немолодая целительница, как ни странно, не рассердилась, просто вновь положила свою ладонь поверх Моллиной.
«Не отпустим».
Вольховна средняя оставалась невозмутима.
«Вернее, отпустим, как дело сделаешь. С желанием или без желания, но сделаешь, Молли Блэквотер. Мы не лжем, голову тебе не дурим. Как обещали, так и сделаем. Наше слово крепкое.
Заупрямишься, уговаривать не станем. Пошлем к старшей, она тебе применения найдет. Во всяком случае, когда сила твоя тебя сжигать начнет, никто другой не пострадает. Даже в Норд-Йорке. Мы с мирными не воюем.
А я? — не сдавалась Молли. «Какая ж ты мирная!» — удивилась целительница. «Кто на пушечном поезде служил? Кто стрелял? Не ты ли?»
«Всеслав мне сам сказал туда идти».
«Всеслав спасал тебя, глупая, как мог. Тебе из Норд-Йорка убраться надо было любой ценой. Но кто тебя палить-то в Вольховну меньшую просил? Коль за оружие взялась, милая, ты уже не мирная. У нас так. На суть смотрим».
Молли прикусила язык. «Да». Взялась за метрольезу. Да, стреляла. Попала даже.
Предслава Вольховна говорила, что на меня не в обиде, что только владеющий силой мог ее зацепить.
«Носом не хлюпай», — жестко сказала целительница. «Ты когда стреляла, и попасть хотела, и убить, а не просто силу свою показать. Ты о ней и не догадывалась тогда, о своей истинной силе, и о предславе не знала ничего. Так что... Рот закрой, Молли Блэквотер, за свои слова отвечать надо. Тем более, что мы тебе честную сделку предлагаем. Не войной на своих идти, не тайны военные выдавать, не шпионить даже. Вулкан утихомирить — другое дело совсем не солдатское. Поможешь нам и ступай на все четыре стороны. Хоть в Норд-Йорк свой, коль пожелаешь».
Беззвучные слова Вольховны вонзались в сознание Молли, словно ледяные иглы. Твердо, непоколебимо, но вместе с тем и не жестоко. Рускис были подобны своим бескрайним лесам. Отражали натиск, окружая, обволакивая вторгшиеся. И не успеешь глазом моргнуть, а на месте железной дороги, разъездов, стрелок и семафоров — нескончаемое море сосен и елей. Молли опустила голову низко-низко.
«Погоди, разве не этого ты всегда хотела?» «Разве не за этим бежала из дома? Сделать так, чтобы никто не пострадал бы от твоей магии. А теперь крутишь носом, потому что с тобой обошлись не так, как того хотелось бы».
Упрямство бушевало и ярилось. Царапалось, что твоя кошка Ди. Хотелось вопить, подпрыгивать, топать ногами, размахивать кулаками. Может, схватить какой-нибудь горшок и со всей силой треснуть об пол.
Однако ничего этого Молли так и не сделала. Только шмыгнула еще пару раз носом и сказала внутри головы, целительнице, так и не отпустившей ее ладонь,
«Хорошо, что надо сделать?»
Вольховна средняя удовлетворенно кивнула.
«Не сомневалась в тебе. Не из тех ты, Молли Блэквотер, что отвернулись бы от магии, уповая, что и так оно как-нибудь устроится. Не устроится, дорогая моя, не устроится. Силу обуздать надо». Не подавить, не отречься, а обуздать, как коня норовистого. Потихоньку, полегоньку, ласкою, а не жестокостью. Что ж, коль решила, то времени терять не будем. Садись, да начнем.
Прямо сейчас? — испугалась Молли.
Прямо сейчас. Армия королевства твоего на перевале стоит. Того и гляди вниз, с Карн-Дреда полезут. Тогда магам и мне туда отправляться. На передовую? А вулкан, он, конечно, ждет, но и оставлять его так тоже нечего. И сила твоя, она ведь тоже растет. Уже два раза ты ее в ход пускала, и каждый раз со все большим размахом. И каждый раз, словно затвор водяной, отворяла. Сперва сила по капле сочится, потом струйкой, а у тебя уже настоящей струей идет. Того и гляди, через край польется. Да не просто водой, а огнем. «Сгоришь, Молли Блэквотер, и вся недолга. И не только ты сама сгоришь, а и пожар большой устроишь».
Молли проглотила вдруг вставший в горле комок.
«А что делать-то, госпожа средняя?»
«Учиться», — лаконично отозвалась целительница. «И выйдет это потруднее, чем ваше чтение, письмо, арифметика».
«А чему надо учиться? Правила запоминать? Задачи решать? Заклинания учить?»
«Заклинания», — фыркнула Вольховна. «Заклинание, девочка, это самое последнее дело. Конец делу венец. Думаешь, как в сказках дунул, плюнул, и все само по себе сделалось?»
«Нет». «Вот именно. Магия вообще созидать может плохо. Разрушать зато гораздо. Потому чародеев, что снежную бурю устроить могут или там грозу с молниями на чистом небе, куда больше, чем тех, что могут заставить огонь подземный не сжигать все вокруг, а пользу приносить».
Немного погодя, они сидели на втором этаже у задернутого окна, сквозь цветастую занавеску пробивались лучи яркого зимнего солнца. Все у этих Рускис было другим, даже зима. Со снегом, морозцем, чистым небом, солнцем, ярким до болезненности. В отличие от гнилой сырости, грязи и тающего снега, смешанного с угольной сажей и машинным маслом. На отскобленном добела столе стояли две высокие глиняные кружки, расписанные яркими радостными птицами, алыми, золотыми, ярко-оранжевыми. В кружках дымился... Нет, не чай. Вольховна заварила каких-то своих трав, и по горенке плыл пряный запах, от которого слегка шумело в голове. Но шумело как-то очень приятно, загоняя страх в самые дальние уголки. Целительница крепко держала Молли за руку, цепко и сильно. Надежно. И это тоже помогало не бояться.
«Госпожа Средняя, госпожа Вольховна!»
«Чего тебе, Ягоза?»
«Ягоза? Что это, госпожа?»
«Непоседа. Так чего тебе?»
«Пока мы не начали, я спросить хотела, а как же вы вообще защищаетесь? Без винтовок, без бронепоездов, без пушек?»
«О, хороший вопрос, девочка. Про катаклизм ты, конечно же, слышала». Что он с миром прежним сделал, как все перемещал, перепутал, что магия после него и появилась?
Слышала.
Слышала, конечно. Так вот, катаклизм, он не только земли по-своему перекроил. Никогда владения наши с королевством не граничили. А теперь нате вам, рубеж. Да еще какой. Но мало этого. Он еще и времена смешал. Королевство ваше, оно из одного времени. Мы из другого. Когда здесь очутились, смешно сказать, пищали одни были, да литые пушки, какие у вас только в музеях стоят. Из разных эпох нас вместе свело, да в один узел тугой завязало. Вот потому-то у вас бронепоезда, а у нас маги. Мы-то до Карн-Дреда дошли и решили, что все, с юга уже ваши приближались. Мы в долины и не спускались, горными лесами довольствовались». А она казалась, что слишком много ценного в тех горах, вашему королевству желательного. Ну и пошло дело за делом. Она махнула свободной рукой. Впрочем, учимся мы быстро, нагоняем. И ружья стали делать, и порох куда лучше, чем раньше, и многое другое. Поездов с пушками вот нет пока. Многие у нас этого не хотят. Говорят, нужно нашего пути держаться, чужого не заимствовать. Но спор этот к вопросу твоему отношения не имеет, Молли Блэквотер.
Катаклизм, племена и народы из разных времен, перекроенные земли, у Молли голова шла кругом. Что такое катаклизм, что явилось причиной, какие силы там действовали, ученые королевства терялись в догадках. Об этом как-то Молли услыхала от папы, поняла, что никто ничего объяснить не может, и вернулась к четкому и конкретному — чертежам мониторов, дестройеров и бронепоездов. Там, во всяком случае, можно было во всем разобраться.
«Начинаем», — строго сказала средняя. «Ой, ой, сейчас, госпожа», — вдруг спохватилась Молли. «Письмо, письмо родным. Она ведь хотела это выторговать у Всеславы и Волки еще там, за перевалом, а потом забыла за всей этой суматохой. Госпожа, можно ли мне как-то передать письмо родителям, просто чтобы они знали, что я жива?»
Целительница долго молчала. Однако молчание ее не было сердитым или злым.
«Вести послать можно. Есть у меня с кем передать». «Одного боюсь, как бы не навредила ты родным своим. Особый департамент с них сейчас глаз не спускает. Вдруг перехватит письмо да решит, что они с тобой и нами заодно. Плохо им тогда будет, Молли Блэквотер. Разве что сон какой твоей маме послать? Тогда можно хотя бы сон», — взмолилась Молли.
Госпожа Средняя чуть усмехнулась.
«Ладно, пошлю кое-кого. Нет, не Всеславы и не Таньшу. Они тут нужны». Кого же именно, тебе знать не нужно. Ну, довольна ли теперь? Да, госпожа. Ну, тогда за дело. Правую руку вытяни, глаза закрой, локоть на столе утверди. Что чувствуешь? Ничего, призналась Молли. Так, сиди тогда. Глаза тебе завяжу, чтобы не мешали.
На лоб Молли легла мягкая темная повязка, пахнущая летом и малиной.
Еще раз. Локоть на столе, ладонь раскрыта, вверх смотрит. Как капли ловишь. Только тихо сиди, себя слушай. Тепло в кончиках пальцев. Есть, нет?
Молли сидела, ни жива, ни мертва. Тепло в пальцах? Откуда?
Самые кончики, — терпеливо пояснила целительница. тепло в них. Должно быть».
Молли только попыталась похлопать глазами под плотной повязкой.
«Тепло в них».
«Тепло». Слово кувыркалось на языке и в сознании, мало-помалу утрачивая смысл. Оно сворачивалось, сминалось, точно пустой кулек из кондитерской лавки. Смялось, обратилось в шар. А шар вдруг сделался зимним солнцем в ярко-синем небе, вспыхнул пламенем, из него вырвалась ало-золотистая оранжевая птица, рассыпая за собой веера искр. Пронеслась над рукой Молли, вдруг сделавшийся огромный, словно королевский мост в Норд-Йорке. Дождь из огненных искр, словно конфетти, осыпал ладонь, и кончики пальцев на самом деле вдруг ощутили тепло. Резкое, сильное, точно Молли опустила их в таз с горячей водой. «Есть тепло!» Острая радость целительницы словно плеснула огня в жилы Молли. «Есть тепло, чувствуешь?» Молли чувствовала. Молли, ого-го, как чувствовала! Потому что уже не только кончики, но все пальцы ее пылали, словно она сунула их в печку. Глаза по-прежнему закрывала повязка, но Молли казалось, что она видит, над правой ладонью поднимается дымок.
«Очень хорошо. Теперь отпускай. Ослабляй. Пусть тепло уходит».
«Отпускай? Чего отпускать? Как отпускать?» Ладонь все горячее. «Жжется! Жжется!» И жар словно прилип к коже, не стряхнешь. Молли залила темная волна паники. Она тоненько заверещала, задергалась, попыталась вскочить. Правую руку словно терзала пламя, пожирая плоть и кости. «Сиди!» — холостом ударил неслышимый голос целительницы. В нем крылась и сила, и злость. Она вдруг навалилась на правую руку Молли, прижимая к столешнице. А в мозг девочки словно вонзались одна за другой ледяные иглы. На горящую ладонь тоже как будто падали ледяные кубики, один за другим. Падали и тотчас таяли. Но боль не уходила. Она впивалась раскаленными клыками все глубже. Молли, казалось, она слышит треск костей, обугливающихся до черна. Целительница со свистом втянула воздух сквозь зубы. «Отпускай!» «Я не знаю, как!» — только и смогла простонать Молли. «Как птицу отпускаешь, руку разжимай, огонь уйдет тогда!» Но Молли словно парализовала. Грохот, треск, шипение запахло самой настоящей гарью. Молли взвизгнула, сорвала бы с глаз повязку, если бы средняя не вцепилась ей в обе руки. Шипение огня. Вновь грохот, внезапный треск, звон, словно оконную раму выбило напрочь. Еще раз грохот, но теперь уже в некотором отдалении. И сразу же стало легче. Ледяные кубики уже не таяли столь молниеносно. От кончиков пальцев ползала вверх по ладони приятная прохлада. За спиной кто-то заколотил в дверь. Целительница что-то повелительно крикнула, и стук тотчас стих. Только могла подвывать Молли. Ужас терзал ее, грыз ледяными челюстями. Нет, нет, она не может смотреть. От ладони и пальцев остались, наверное, одни головешки. «Уймись», — раздалось в голове. Раздалось очень устало. «Все с тобой в порядке. Я прикрывала. Говорила ж тебе, отпусти пламя, разожми кулак. Чего держала-то? Так только опытные маги держат, когда силы достаточно копят. Отпустить птицу надо было, дать ей взлететь. А ты ее собирала, сжимала, пока я тебе пальцы не разжала. Грохот слышала? Это ты окно вышибла, да поленницу у забора подпалила. Народ испугался, ко мне прибегал. Ничего, не бойся, дрова сейчас потушат».
«Простите, госпожа Средняя»,
— только смогла подумать в ответ Молли, вернее, с трудом составить вместе слова.
«Прощать тут тебя не за что. Надо лишь делать, что тебе говорят, а не зажиматься. Сила в тебе есть, сила немалая, и она на свободу просится. То, что ты чувствовала, как рука вся пылает, — это сущие пустяки по сравнению с тем, что случится, если ты уроки не усвоишь. Магия в тебе проснулась, обратно не усыпишь, только если всю ее без остатка отдашь, но такое...»
Мысли целительницы вдруг прервались.
«На первый раз очень хорошо получилось, а что дым коромыслом, так это не беда. Куда хуже, если вообще без дыма, когда нечему дым родить. Такое тоже бывает. Вроде и силой человек не обижен, а сделать ничего не может. Старается, трудится, и ничего».
«Госпожа Средняя...» Мысли у Молли получались слабые, путанные, переплетенные с жутковатыми образами собственной обугленной руки, с почерневшей костью, торчащей словно уродливая и страшная главешка.
«Госпожа средняя, а что с такими случается? Кто не без силы, а подчинить никак не может. Они ж сгореть должны тогда, получается?»
«Таких к старшей отправляем», — нехотя ответила целительница. «С тяжким сердцем отправляем, но потому что иначе такому горемыке хоть с утесов в море бросаться».
«А что же это старше? Что она с ними делает?»
«Кого-то учит», — вздохнула средняя, — «по-своему, по-старому, кнутом. И еще всякое с ними делает, я уж тебе, дитя, пересказывать не стану. Старая она, моя старшая сестрица. Как ее саму учили, смертным боем за всякую вину били, так и она сейчас».
«Смертный-то бой вытерпеть можно», — поерзала на лавке Молли, — «особенно если иначе только гореть».
«Не только смертным боем моя старшая отличается», — целительница вздохнула вновь. «Жуткие вещи она творит, что и говорить не хочется. Но люди от нее живыми возвращаются. Почти все».
«Кто-то гибнет, госпожа?»
«Нет», — пришел ответ. «Никто не погибает. В этом ее сила. Оттого она и старшая, а не только лишь по возрасту. Не будем про это говорить больше, Молли».
Кажется, впервые госпожа средняя назвала Молли просто по имени вместо формального «Молли Блэквотер».
«Никто не погибнет, но и ничего особо хорошего с уцелевшими тоже не будет», — наконец закончила целительница. «Впрочем, тебе это не грозит».
«Не грозит?»
Она вдруг сделала паузу, точно ощутив какие-то сомнения.
«Ничего, справимся», —
закончила она как-то слишком уж бодро.
«Ну чего дрожишь? Локоть на стол, ладонь раскрыть, тепло в кончиках пальцев. Чего ревешь опять?»
«Страшно!»
«Ты, Молли Блэквотер, не побоялась на пушечном поезде из родного города в неизвестность бежать. Станьшей и Всеславом через зимнюю чащу пробиралась, под снарядами лежала, пули над головой слышала. А тут боишься?»
«И тогда боялась», — призналась Молли. «Просто ужасно трусила. И сейчас тоже».
«Тогда тем более надо продолжать, а то совсем испугаешься и вообще ничего не сможешь. Локоть на стол, ладонь раскрыть, тепло в пальцах».
Целительница не обращала никакого внимания на выбитое окно и снесенные ставни. Молли всхлипнула и повиновалась. Вновь попыталась представить себе слово «тепло», сворачивающееся в пылающий шар, огненную птицу, взлетающую над ним, но не получилось. Совсем не получилось. Пальцы раскрытой ладони тряслись, и вместо тепла в них рождался только лютый холод. Такой холод, что Молли мимолетно пожалела о том жаре, что только что испытывала. Кажется, кровь в жилах сперва останавливается, а потом начинает стремительно замерзать. Пальцы же обращаются в сосульки, готовые обломиться с хрустальным звоном.
«Отпускай!» — вновь гаркнула целительница. «Птицу отпускай!»
Молли послушно попыталась представить, как она разжимает пальцы, осторожно сведенные на покрытом перьями тельце птички, как та расправляет крылья, вспархивает с ладони, чуть царапая кожу коготками. И мороз вроде ослабил хватку. Ослабил, но не до конца. На сей раз грохота и гари не было, но холодом заполнилась вся комната, что-то вновь просвистело, а со двора донесся громкий плотный удар, словно стальной наконечник вонзился в неподатливое сырое дерево.
«Молодец!»
Тяжело дыша, вдруг сказала целительница.
«Прошлый раз был огонь, самое простое, самое естественное, а сейчас ты создала его противоположность, лед. Да еще какой! Даже мне не сразу его с тебя снять удалось. Свело у тебя пальцы с непривычки. Вот птицу ты и не выпустила. О, сильна твоя магия, Молли Блэквотер. Далеко ее эхо разносится, много чего потревожить может. Торопиться нам с тобой нужно. Локоть на стол, ладонь раскрыть, тепло на кончиках пальцев».